Добрый день, 15.03 показывают часы в нашей студии, и сегодня у нас время программы «Открытый разговор», четверг, 17 марта, на календаре. Наш гость сегодня писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Добрый день, Николай. Сегодня мы поговорим о том событии, которое, конечно же, не могло не пройти мимо Воронежской области, мимо нашего города, потому что это событие ведется совсем рядом, недалеко от наших границ, от нашего города. Это специальная военная операция России на территории Украины. И у меня к вам, Николай, вопрос сразу. Друзья, кстати, вы тоже можете свои вопросы отправлять. WhatsApp, Viber, SMS, плюс 7 960 137 102 8. У меня вопрос как к политику, как к члену Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду». По вашему мнению, могла ли Россия избежать начала военной спецоперации? И какие вообще причины, почему не было другого выбора?
Знаете, я бы начал ответ на наш вопрос немножко издалека. Я являюсь писателем, автором 20 книг. Вот одна из книг, которую я написал, если не ошибаюсь, году так в 2011, называется «Спасение доллара. Война». В принципе, вот оно, мне кажется, стало только более актуальной с того момента, и название книги отражает не только ее содержание, но и суть происходящего момента. Соединенные Штаты Америки для того, чтобы сохранить свою гегемонию, в том числе и возможность создавать из воздуха главную резервную валюту, то есть доллар, устроили войну в центре Европы. И здесь возникает вопрос, так вроде получается, что Россия как бы подыграла планам Соединенных Штатов Америки, а вот и нет. На самом деле, война в Европе началась в 2014 году. После государственного переворота, который поддержали, оплатили, не заметили Соединенные Штаты и их европейские союзники, началась война на Донбассе, то есть фактически в Европе. И Россия сделала все, чтобы эта война закончилась. Но смотрите, каждый раз после военного разгрома киевской хунты Россия предпринимала дипломатические усилия для того, чтобы мирно как-то все это закончить. Был Изваринский котел, потом был Дебальцевский котел. Были мирные переговоры в Минске, которые уже стали, мне кажется, отдельным каким-то словосочетанием, которое означает бессмысленные, долгие дипломатические бадания, если хотите. Это с одной стороны. С другой стороны, киевский режим, в котором меняются руководители, как говорится, после Зеленко пришел Порошенский, после Порошенко пришел Зеленский. Можете менять их фамилии, ничего не меняется, по сути. В итоге Соединенные Штаты руководят Украиной. А поскольку Соединенным Штатам нужна война, вот вам ответ на вопрос, почему никакой дипломатической возможности закончить этот конфликт нет. Что оставалось России? Ну вот президент, вчера выступая по телевизору, еще раз сказал, что даже в момент признания ДНР и ЛНР, после этого Россия сделала предложение по разным дипломатическим каналам вывести войска с территории ДНР и ЛНР. Для тех, кто забыл и не знает, напомню, что сегодняшняя территория ДНР и ЛНР, ну, на момент признания их России, примерно составляли 30% от границ областей Луганской и Донецкой, тогдашней Украины. Но киевский режим войска не отвел. Это с одной стороны. С другой стороны, зададим себе вопрос, зачем украинская армия и нацбаты согнали на линию соприкосновения на Донбассе 100 тысяч человек, наиболее боеспособных частей. Запад этого, как всегда, не замечает. А на вопрос, зачем, отвечает так, чтобы отражать российскую агрессию. Ну, здесь рекомендую посмотреть на карты и задать себе вопрос. А почему вот эта мифическая российская агрессия, которую надо взять в кавычки, должна идти исключительно через Донбасс? А вот, мне кажется, жители Воронежской области лучше других россиян знают, что граница у России с Украиной, она очень большая. То есть, если вы сосредотачиваете все свои вооруженные точки, говорите, что вы собираетесь что-то отражать, возникает вопрос, что вы там отражаете? Да не защищаться они собирались, они собирались наступать собирались. И поэтому то, что произошло, это операция, которую объявил президент России 24 числа, просто опередила развитие событий, которое планировало американо-украинское командование. Там должны были, грубо говоря, прорвать оборону корпусов армии ДНР и ЛНР, ворваться в Донецк-Луганск и просто устроить там резню. Причем моментально и быстро, с применением максимального количества тяжелых вооружений, ну, мы видим, как точка О они лупят до сих пор по Донецку и его пригородам. Ну и дальше все, поставить Россию в сложное положение. Даже если бы Россия уже отреагировала, то человеческие жертвы были бы огромные и колоссальные. Поэтому я, честно скажу, ну, не вижу иного выхода, кроме того, на которое, ну, кроме той операции, которую начал президент.
Вы говорите, что написали книгу в 2011 году, и там рассуждали о том, почему Соединенным Штатам Америки нужны вот эти военные действия. Можете сейчас эту позицию аргументировать? Потому что некоторые считают, что США не нужно воевать, что это вот, мол, Россия начала. Но давайте все-таки разберемся в этом.
Но для этого нужно немножко широту взгляда добавить в обсуждаемый вопрос. Если мы поймем, что сегодня на территории Украины, которую так, в кавычках, любезно продажные украинские политики предоставили США в качестве полигона для военных действий, если мы поймем, что Россия там борется не с нацистскими батальонами, не с Украиной, а с совокупным Западом, вот мы уже приблизимся к пониманию того, что есть. Ну, кстати, вы знаете, чем хороша сегодняшняя геополитическая ситуация, в том, что вот это нарушение всех правил игры, которое демонстрирует Запад, украв наши золотовалютные резервы, ну, их часть, введя какие-то безумные санкции, он тем самым, ну, выходит за рамки общепринятых норм, о которых сам часто говорит. И это избавляет, в том числе и наших политиков, руководителей страны, соблюдать какие-то дипломатические, ну,
формальности.
Формальности. Да. Поэтому вот министр иностранных дел, замечательный дипломат, вчера говорит, что, ну, по сути, то, что происходит, это разрушить Россию, а потом заняться Китаем. Ну, вот mm-hmm. еще один шаг к пониманию проблемы мы сделали. Ну, а если понять уж совсем, так, на простом языке, ну, вы в детстве играли когда-нибудь в «Царя горы»? Знаете такую игру?
Слышал про такую игру,
ну,
да.
Для девочек и тех, кто под другими именами знает эту игру, напомню ее несложные правила. Значит, задача мальчишек, забравшись на снежную какую-то вот гору, стоять там, быть царем этой самой горы и спихивать всех, кто пытается занять твое место. Потому что царь горы может быть только один. Значит, те, кто лезут, стараются его за ноги схватить, за руки, как-то стащить, а он их, значит, ну там, руками, ногами, другими предметами, как говорится, старается не допустить их залезания. Вот это не просто интересная забава для детей, а четкая картина того, что такое геополитика. Борются с конкурентами, когда они лезут наверх. А не когда они стали рядом с тобой или тебя за ногу уже спихивают. Теперь смотрим, кто является на сегодняшний момент конкурентом Соединенных Штатов Америки. Первое – Китай в экономике, но в военном деле Китай пока отстает, слабоват. Россия – все наоборот. В военном деле все у нас хорошо, а вот с экономикой, благодаря тем, кто половину наших золотовалютных резервов там подарил нашим западным партнерам, вот в экономике у нас благодаря либералам не очень хорошо. Европа. В принципе, союзник США, но иногда, вы слышали, хочет то европейскую армию сделать, то какие-то еще у них свои желания появляются. Такой союзник, который хочет стать самостоятельным. Поэтому задача США очень простая. Сделать Европу зависимой, Россию и Китай спихнуть вниз, не давая им подниматься наверх. Вот что они происходят. Война в Европе дает им, первое, возможность рассорить Европу и Россию. Обратите внимание, санкции со стороны Европы жестче, чем США. Они даже играют такого немножко местами доброго полицейского. Вводят санкции позже, что-то сомневаются, а Европа прямо лает громче всех. Дальше. Дает возможность, с их точки зрения, ослабить Россию. Ну, санкции, боевая операция, как-то можно постараться вызвать сложности в экономике, внутри вызвать недовольство. Ну, собственно говоря, об этом тоже открыто говорит теперь наш президент. Ну и третье, если, как они считают, им удастся добиться целей, то есть подчинить себе еще больше Европу, ослабить Россию, тогда можно заниматься Китаем. Поэтому сейчас на то, что происходит на территории Украины, внимательно следит реально весь мир. И каждый... Сейчас очень эффективно американский проект «Антироссия», который там строится, ну, грубо говоря, переформатирует или ликвидирует, по большому счету, потому что демилитаризация и денацификация означает политическое переустройство. Нынешний режим ни то, ни другое делать, как мы понимаем, не собирается. Поэтому, кстати, переговоры так странно ведутся. Так вот, если это получится, а это получится, тогда все в мире увидят, что король-то, ну, если не голый, то так уже, знаете, штанишки-то у него подспустят. опустились, и можно попытаться как-то отодвинуть его в других сферах. Поэтому для американцев вопрос принципиальнейший. Отсюда вот такая злоба, такой накал, такие термины, которые они используют, ну и выход за все красные линии. Украли золотовалютные запасы России, показали всему миру, что это возможно, и теперь подорвали доверие к своей финансовой системе, к правилам, которые они сами выдумывали.
Да, другие страны мира, мне кажется, и Ближнего Востока теперь будут думать, куда вкладывать, инвестировать.
Ну, конечно, это же очевидно. Да. Если украли у России ядерные державы, то что же, как говорится, с нами, с каким-нибудь несчастным Катаром там, или, я уж не знаю, с Боливией какой-нибудь сделают? Как говорится, проглотят, они... То есть тем самым они подорвали доверие, которое выстраивали ну, на протяжении, если не столетий, то десятилетий точно.
Да, и непонятно, выгодно ли им все-таки будет в конечном счете или нет. Мы прервемся на небольшую паузу, затем продолжим разговор. Напомню, плюс 7-960-137-102-8, Viber, WhatsApp, SMS. Задавайте вопросы, ну а мы пока немного попьем кофе. Программа «Открытый разговор» продолжается. У нас в гостях писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай, как вы считаете, как могли бы развернуться события, если бы Россия не начала военную спецоперацию 24 февраля и стянувшиеся силы в ВСУ прорвались бы дальше, что могло бы быть вот после этого? Нам угрожало бы?
Ну, всегда сложно говорить о каких-то событиях в сослагательном наклонении, но я многократно был в Донецке, и для меня совершенно очевидно, что бы там было. ВСУ, сконцентрировав такую огромную мощь, которую, смотрите, до сих пор не успокоить и не усмирить, но я надеюсь, что в течение недели все-таки обстрелы Донецка прекратятся вместе с существованием той группировки, которая это делает. Они бы прорвали оборону, зашли в Донецк, там бы начались уличные бои, при этом украинская армия ни в чем бы себе не отказывала. Вот армии ДНР и ЛНР, российские военнослужащие, они не могут стрелять по мирному населению. А вот украинские националисты с удовольствием бы стреляли по мирному населению. Просьбы начали бы уничтожать всех подряд. И задача была бы сделать это максимально быстро. И, в общем, на потери мирного населения они бы не обращали никакого внимания. Россия в этот момент, ну, я думаю, что все равно вмешалась, потому что наблюдать это невозможно. Это, как говорится, потеря лица уже внутри России для власти, для политических сил вмешалась. То есть все было бы то же самое. Санкции все были бы те же самые. Запад бы сказал, что виновата Россия. Ну, они и до этого говорили. То есть ничего бы не изменилось, кроме того, что погибли бы, может быть, тысячи, а может быть, десятки тысяч мирных жителей в ДНР и ЛНР. Вот что бы, собственно говоря, было. Поэтому я и исхожу из этого понимания в своих персональных оценках происходящих событий. Ну, невозможно вот эту огромную группировку, так сказать, без желания Зеленского и руководства ВСУ так вежливо попросить выйти за границы ДНР и ЛНР. Да даже если бы они это сделали, что невозможно, там бы просто новый фронт образовался. Об этом тоже говорит президент. Ведь проблема Украины для России заключается в том, что Украина создана сейчас как исключительно антипод нашего государства. Готовится к войне только с нами. Вооружением, вы видите, ее завалили просто. Просто продолжают заваливать. Реальность получения атомного оружия существует. Каких-то ударных систем существует. Еще какое-то количество времени... И украинское государство, и армия были бы гораздо сильнее. Для тех, кто забыл, пожалуйста, легко проверить. 1 февраля 2022 года, в момент пребывания в Киеве премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Зеленский подписал указ об увеличении ВСУ на 40%. Вот мы взрослые мужчины, да? Представьте себе, есть государство, которое все время клянчит деньги. Говорит, что у него нет денег. Платит нищенские пенсии такие, что платежка за коммуналку больше, чем пенсия. И в этот момент говорит, давайте увеличим армию на 40%. Вопрос, откуда деньги? Ну, вот как в советской комедии, оттуда. Откуда еще? И вот представьте перспективу. Вы видите, армия 250 тысяч, будет еще на 100 тысяч больше. Разговоры об атомном оружии уже ведутся. Запад с удовольствием поможет его изобрести или предоставит полностью. Группировка 100-тысячная на Донбассе, готовая к вторжению. И вам нужно принять решение, что с этим делать. И вы понимаете, что вы не сможете предотвратить войну России и Украины, если вы не уничтожите военный потенциал нынешнего украинского режима. Вот, собственно говоря, сегодня это и происходит.
А, на ваш взгляд, конечно, тоже сложно говорить со слагательным наклонением, но как могут развиваться события, когда это все уже будет заканчиваться? Что может сделать Россия, что Украина для того, чтобы достичь какого-то компромисса, консенсуса?
Вы хотите, чтобы мы порассуждали о судьбе той территории, которая сегодня называется украинским государством? Ну, давайте попробуем. Но мы будем рассуждать с точки зрения исторической справедливости и интересов России. Правда? Нас ведь это волнует. А поскольку, ну, по крайней мере, я думаю, что вы, коллеги, также считаете, что Россия и Украина — это один народ, то мы можем себе это позволить, потому что, думая о народе русском, мы в том числе думаем о тех людях, которые сегодня проживают в государстве Украина. Я всегда был сторонником той мысли, что для одного народа несколько государств — это непозволительная роскошь, потому что внешние противники имеют возможность сталкивать между собой эти государства. Вот это сейчас, собственно говоря, мы и переживаем. Можно называть это независимостью, но мне больше нравится название «феодальная раздробленность». Мне кажется, она как-то более четко объясняет то, что происходит. Вот это мы зафиксировали, теперь давайте помыслим о том, что надо делать. Российские войска, ДНР, ЛНР, пришли в определенные районы. При этом я убежден и не сомневаюсь в том, что вооруженные силы Донецких республик пойдут дальше. Потому что им очевидно, что если не зачистить все, то это все вернется. Американцы с удовольствием поставят новое оружие. Поэтому должна пройти денацификация всей Украины. Вот пришли военнослужащие, навели порядок. Мы даже не будем сейчас говорить, что какие-то бандеровцы ушли в лес. Ну, это так всегда было, будет и в этот раз. Выловят их там. Дальше что? Уничтожили военный потенциал, встали и ушли? И там начнется резня русскоязычного населения? Эти бандиты вернутся? Какой-нибудь очередной президент Украины разорвет очередной договор и скажет, что он мне не нравится, как говорил Зеленский, и мне не нравятся эти пункты. Или следующий придет и скажет, Зеленский подписал, или там какой-нибудь еще кто-то подписал, мне не нравится, я не буду выполнять. Какие гарантии, что это будет выполняться? Никаких. Значит, мы, Россия, должны политически, подчеркиваю, не военно, а политически контролировать территорию Украины. Вот давайте подумаем, как это можно сделать. Первое, ДНР, ЛНР — это отдельные государства с перспективой вхождения в Россию. Тут, я думаю, ну, как бы понятно, да? Они выстрадали это право, и, конечно, отдельными государствами наши донецкие и луганские братья быть долго не собираются. Здесь вопрос просто, когда будет принято решение об объединении. Это первое. Дальше. Территории, населенные, ну, фактически русскоязычным населением, русскими, которые заражены в небольшой степени тем, той бациллой нацизма, которая сегодня есть. Что делать? Я думаю, что в ситуации, когда Запад так реагирует, нужно поставить вопрос о воссоединении народа. Решить вопрос, вернуться на 100 лет назад. В 1916 году никакой Украины не было. Не было никаких украинцев как отдельной нации. Были наши братья – малороссы, живущие на территории губернии Российской империи. Большевики – я даже их и обвинять не могу в том, что они сделали, потому что они делали это, исходя из своего понимания блага. Они делали благо. И, ну, слушайте, в Советском Союзе было огромное количество плюсов, которые нам тоже еще необходимо вернуть. Но их территориальное деление, создание Украины как отдельного государства, с точки зрения большевиков, не играло отрицательной роли до 1991 года. Это ведь так. Но сегодня мы живем в той реальности, которая есть. Поэтому я думаю, что можно уже поднимать вопрос о воссоединении русского народа. Следующий вопрос – в каких границах? Здесь возникает вопрос о судьбе западных областей Украины. Что с ними делать? Это вопрос непростой. Это вопрос достаточно сложный. Есть территориальные претензии на эти территории со стороны Польши, Словакии, Венгрии, Румынии. Все это есть, безусловно. Но я думаю, что Запад постарается создать некую, сохранить какую-то Украину, чтобы хоть куда-нибудь воткнуть флаг и говорить о том, что вот какая-то освободительная, в кавычках, борьба украинского народа должна оттуда идти. Поэтому вопрос очень сложный. Но я думаю, что мы сейчас уже ложную скромность должны отбрасывать, честно говоря, в сторону. Реакция мирового сообщества такая. Кровь наших бойцов и мирных жителей проливается. И давайте, да, давайте думать о том, чтобы переустроить украинское государство с воссоединением всего государства, его части с Россией. Да? А почему нет? Мне кажется, это честно, это справедливо. И многие вопросы сразу станут на место. Ну, вот представьте, например, Херсонская область. Ну, почему мы о ней говорим? Потому что она сейчас под контролем наших солдат. Вот сейчас сидит какой-нибудь житель Херсона. Пришли русские. Прекрасно, он сам русский. Но ему уже столько говорили, что он не русский, что он себя уже не знает, как идентифицировать. Вроде все хорошо, не стреляют, раздают гуманитарную помощь. Но выходить с флагом махать русским, российским, вроде как бы не хочется, потому что придут тебя и зарежут. А могут прийти через месяц тебя зарезать. И не только тебя, но и всю семью. Мы знаем, что бандеровцы творят, что какие-то звери. Вопрос. Ему же нужно быть уверенным. И мы ему говорим, дорогой, в Херсонской области будет Россия, будут российские законы, российская полиция, будут стоять военные базы российской армии, не оккупационные, потому что самого себя оккупировать невозможно. Это бред какой-то, да? Понимаете, другая ситуация. И какой-нибудь такой чуть-чуть или не чуть-чуть помешавшийся украинский националист. Одно дело махать сине-желтым флагом, когда непонятно что, а кто тебе говорят, это Россия будет. Ну, сейчас в Крыму много желающих помахать сине-желтым флагом? Нет, немного. Почему? Ну, по многим причинам, да?
Да, вот и здесь будет,
вот и здесь будет то же самое, когда вы четко и ясно сказали перспективу, все. Поэтому говорить о смене власти в Киеве – это хорошо и правильно, но возникает вопрос, а можем ли мы доверять какой-либо киевской власти? Ответ очень сложный. Так что давайте постараемся решить вековую проблему русского народа. Русский народ разделен, его надо воссоединять.
Спасибо. Мы послушаем еще немного музыки, небольшая пауза, затем вернемся и продолжим наш разговор. Программа «Открытый разговор». В Воронеже 15 часов 34 минуты. Наш гость сегодня – писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Говорим сегодня о военной спецоперации на территории Украины, о тех экономических последствиях, которые для России возможны. Будем сейчас разговаривать. Скажите, пожалуйста, Николай, всех очень волнует вопрос. Может быть, вы поможете все-таки ответить, что будет с экономикой России в ближайшее время, с рублем, с теми компаниями, которые у нас сейчас, знаете, что и акции упали, что золотовалютные резервы заморозил Запад. Вот в этой всей ситуации что ждать нам, простым людям?
Ну, хочу сказать, что акции как раз не упали, потому что на бирже нет торгов. Да? Так что...
Ну, их закрыли на второй день, по-моему, после падения. Да.
А когда биржа откроется, тогда и будет видно. Но я вот на бирже не играю и, честно говоря, не рекомендую это делать, потому что мне кажется, что это сродни казино. Ну, это моя личная точка зрения. Значит, что будет с экономикой? Безусловно, экономика сейчас испытывает сложный период. Здесь, наверное, другой точки зрения и быть не может. Вопрос только, какие последствия и как власть пытается эти последствия предотвратить. Что делает Запад? Он пытается вызвать экономические потрясения, безработицу, резкое падение уровня жизни населения и тем самым ослабить связку тыл-фронт, которая всегда во время проведения любой силовой операции очень важна. А исторически мы с вами знаем, что Россию на поле битвы никогда не побеждали. Но в феврале 1917 года произошел государственный переворот в Петербурге, который привел к катастрофическим последствиям для нашей государственности. В 1991 году произошло нечто похожее. Но перед этим была большая... Тут уж, наверное, 17-й год вряд ли кто-то из наших слушателей застал и помнит. А 1991 год и перестройку люди моего поколения прекрасно помнят. Сознательное разрушение экономики, огромная пропаганда антисоветская, антироссийская, антиисторическая привели к тому, что мы перестали чувствовать ценность своего государства. Вот сейчас... Мы должны понимать, что речь идет о будущем русского народа как такового. Запад хочет нас уничтожить физически. И вот сейчас Россия изменила не просто развитие Российской Федерации или украинского государства, или признала ДНР и ЛНР. Россия изменила развитие мира. Вот смотрите, как только началась операция по денацификации и демилитаризации Украины, во всем мире пропал ковид. Он пропал в Российской Федерации. Он так начал исчезать потихонечку, но он пропал везде. Посмотрите, во Франции, в Германии законы вот страшнейшие, вроде нашего закона о QR-кодах, который, слава богу, был снят с рассмотрения в Государственной Думе, «Справедливая Россия за правду» собиралась и голосовала против этого законопроекта. Так вот, только приняли в Париже и Берлине эти законы, ну, месяц назад. И смотрите, проходят встречи руководителей европейских государств. Ни у кого маски нет на лице. Все, куда все делось? Потому что вот это развитие страны, развитие человечества с сегрегацией, с QR-кодами, с зеленой повесткой, с устойчивым развитием, вот это все разом было уничтожено. Просто другой мир. И это тоже нашему президенту Запад простить не может. Ну и если уж как бы так, ну, пошутить, конечно, но в этом, мне кажется, правда стопроцентная. Путин не только весь мир от ковида излечил буквально за сутки, он еще и всеобщее потепление прекратил. Потому что сейчас вот в Великобритании, в Европе прекрасно топят углем на 50% больше, чем в прошлом году. Грета Тунберг довольная, ничего не требует. Куда это все делось?
Самолеты стали летать в два раза длиннее маршруты.
Все эти разговоры о том, что все мы будем ездить на электромобилях, и западные компании перестанут производить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, по-моему, к 34-му году, все это ушло в прошлое. Литий для батарей стоит сейчас столько, что электромобиль – это не то, что роскошь, уж точно не средство передвижения. Просто мы еще не понимаем, что изменилось направление развития человечества. Вот что произошло. Наша задача сейчас, конечно, и у нас есть готовая программа, я имею в виду в данном случае партию «Справедливая Россия за правду», подготовлена программа, которая презентовалась вчера в Москве. Она называется «Курс. Концепция усиления российского суверенитета». Если в двух словах смысл того, что мы предлагаем, и в том, что мы всегда это предлагали, но нас не слышали до сегодняшних
ситуаций. Ну, сейчас услышали уже.
Ну, да? Сейчас услышали, да, но иногда авторство скромно умалчивает. Mm-hmm. Первое. Срочное развитие экономики за счет своих кредитных ресурсов. Рубль – главная единица денежная и главная кредитная единица. Главный организатор того, что делается в экономике, это государство, то есть госплан. Без этого никуда не уйти, бояться этого не нужно. Низкопроцентное кредитование промышленности и сельского хозяйства. Точечное, понятное под конкретные проекты. Это с одной стороны. Это мы создаем спрос, мы создаем производство. В первую очередь средств производства, чего нам не хватает. Например, ну, там, станков, самолеты сейчас начнут производить. Да. Я надеюсь, в товарных, как говорится, количествах. С другой стороны, нужно создавать спрос. Предложение мы создали. Спрос – это увеличение денежных доходов населения. Поэтому борьба с безработицей, не допустить, чтобы уход части западных компаний привел к потере рабочих мест и достаточно быстрое наращивание социальных выплат населению. Государство здесь должно выступать в качестве некого мерила, в качестве некого законодателя. Мы считаем, что заработная плата минимальная и пенсия минимальная должны быть 31 тысячу рублей. И для этого есть все основания. И вот разговор об инфляции, которая начнется из-за этого, это все разговоры, которые призваны пугать население. Нет. Инфляция начинается не от того, что повышается заработная плата. Инфляция начинается от того, что деньги для предпринимателей становятся дорогими. Вот сегодняшняя ставка 20% запретительная. Это значит 25-30% ни одно производство этого не выдержит.
Конечно.
Кредиты должны быть под 1, 2, максимум 3%.
Мы прервемся на музыкальную паузу и затем продолжим говорить об экономике нашей страны в условиях европейских и американских санкций. Программа «Открытый разговор». Сегодня мы беседуем с писателем, членом Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николаем Стариковым. Говорим о военной спецоперации России на территории Украины и о тех последствиях, которые возникли для экономики в свете санкций Европы и Америки. Николай, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что нужно выдавать кредиты под низкие проценты. Для этого, как я понимаю, вот насколько я знаю, ЦБ должен понизить ключевую ставку, но есть почему-то опасения у наших властей, у Центрального банка, что может рубль совсем упасть. То есть сейчас, видимо, ее подняли, чтобы в экономику хоть кто-то инвестировал в рубль. Если мы ставки понизим, не будет ли такое, что рубль совсем рухнет и будет дефолт?
Ну, вы знаете, специалисты Центрального банка, они, конечно, классные, но почему-то в ответ на вопрос, а где половина золотовалютных резервов России, они ничего не говорят.
Силуанов уже сказал, что...
Силуанов не имеет отношения к Центральному банку. Но, кстати, к нему тоже... Фонд национального благосостояния частично в тех же самых совестливых, надежных и так далее и тому подобное, как нам говорили, западных долговых обязательствах. Так что специалисты Центрального банка – это еще те специалисты. Потому что самый главный вопрос, понимаете, вот можно говорить что угодно, но сложили 300 миллиардов в чужую, ну не знаю, кубышку, да, в долг. Издал закон, все по закону же у них, о том, что мы противные, нехорошие, и поэтому долги можно не отдавать. Вопрос, почему вы давали этому человеку в долг? Можно говорить, что там, это вопрос самый главный. Понимаете, если бы они ошиблись там в курсе юаня к доллару, к соотношению евро и швейцарского франка, потери исчислялись бы там сотнями миллионов, ну, потому что большие золотовалютные резервы. Они ошиблись, если это ошибка, конечно, в самом главном, в понимании мироустройства. Я уверен, что они говорили президенту о том, что это просто невозможно. Ну, так не может быть, чтобы взяли и забрали. Можно. Оказывается, можно. Все можно. И, кстати, следуя уже этому дурному примеру, некоторые западные компании занимаются тем же самым. Я сейчас не об имуществе олигархов, которые забирают. Криптобиржа какая-то взяла и все кошельки, значит, граждан России себе забрала. Ну, это называется таким красивым словом «заморозила». Предлагаю этот глагол использовать. Знаете, сегодня два домушника зашли в квартиру и заморозили 100 тысяч рублей, два магнитофона. Ну, а что, нормально?
Три кинокамеры заграли.
Три кинокамеры заморозили, да. Обещали отдать. Обещали отдать когда-нибудь, если их поймают. Вот примерно то же самое заморозка. Криптобиржа-то почему этим занимается? А потому что прошел сигнал самого верха Запада. Можно грабить русских безнаказанно. Вон компания Meta попыталась сказать, что еще убивать их можно. Ну, по крайней мере, призывать к убийствам безнаказанно. Вот откуда это все. То есть вопросы к специалистам Центрального банка и Минфина после этого у меня, например, вопросов нет. Они не понимают, как мир устроен. Понимаете? Как мир устроен. В качестве такого примера из другой сферы для разрядки скажу, что вот когда европейские колонизаторы приплыли на какой-то остров там, в Полинезии, там жили прекрасные, замечательные, добрые люди. Ну, правда, может, людоедами были, но так иногда, когда не урожай. А так были добрые, отзывчивые. Вот. Так вот, они не знали, я не знаю почему, но я об этом читал, связи не видели между занятием любовью и появлением детей. Ну, вот в их понимании ничего общего не было. Просто дети давались каким-то божеством, а это просто было приятное время. Специалисты Центрального банка мне вот таких дикарей из Полинезии напоминают. Они не знают, как устроен мир. Мы с вами знаем, поэтому из этого знания вот и разработали нашу программу «Курс».
Ну, в итоге, получается, если кредитовать под низкий процент, то нужно понижать ставку, вы считаете? Или как там, вот в программе расскажите подробнее, какой будет механизм, чтобы все-таки в итоге выиграл и бизнес российский, и наши соотечественники?
Вы знаете, экономическую программу пересказать в ролике ТикТока, да, очень сложно, но я сейчас попытаюсь. Значит, общий смысл. Все эти ставки — это инструмент. Они не скрижалями, да, не Моисею, Господь Бог их продиктовал. Поэтому об инструментах не будем говорить. Смысл. Промышленность не может развиваться, если кредитные средства дороги. Это каждому понятно. У нас нет людей, которые могут построить завод. Ну, невозможно. И здесь кредит нужен. А у обычного человека нет денег для того, чтобы открыть какой-то бизнес. То есть это всегда кредитные средства. Если вы делаете кредитные средства дорогими, вы ставите запрет на развитие. Нельзя открыть второй цех, купить новый станок, расширить производство. Вот здесь нужны деньги. Если деньги дорогие, стоимость этих денег включается в любой товар или услугу, и все дорожает. Все дорожает, потому что деньги дорогие. Они все не будут дорожать, если вы сделаете деньги дорогими. То есть Центральный банк поступил сейчас с одной целью – стабилизировать финансовую систему. Что сделали? Вот если вы сейчас пойдете в какой-то банк, я уж не буду рекламировать какие-то, вы увидите там столпотворение. Буквально в смысле слова. При этом люди не снимают деньги, а кладут.
Под высокий процент как раз.
И, или перезакладывают. У них лежали деньги в этом банке, они их снимают, да, и кладут, потому что очень высокий процент. Вот это единственная положительная сторона того, что сейчас произошло. Но, остановив финансовую панику, поставили промышленность в сложное положение. Поэтому следующий этап должно быть опускание этой ставки. И вот здесь... Нужен механизм, который описан в нашей программе по поводу кредитования. Специальные комитеты, которые будут заниматься определением тех проектов, куда целевым образом даются эти кредиты. Хочу сказать, что если этот проект важен для страны, там не только проценты могут быть нулевые, может сам кредит списываться. Это очень часто делается в Китае. Механизм сейчас не буду объяснять, это нудно и неинтересно. Опять-таки цель. Если вы хотите, чтобы увеличилось производство, мы хотим, значит, вы должны создать для этого условия. Без дешевых кредитных денег это невозможно. Ну, в принципе, невозможно. Мы, с одной стороны, предлагаем увеличивать производство товаров, то есть рождать предложение. С другой стороны, если у вас некому это покупать, у вас тоже все остановится. В чем проблема нашей как бы рыночной экономики? Если человек получает пенсию 12 тысяч рублей, а зарплату 15 тысяч рублей, его покупательная способность невелика, мягко так скажем. А значит, все, что вы производите, некому покупать. Поэтому у нас получается такой велосипед, знаете, с одной педалью. Ехать можно, но очень неудобно. Вы пробовали когда-нибудь? Мы в детстве так баловались. Знаете, давай попробуем только правой ногой на педали. Ноги качали, да, по очереди. Ну, ехать можно, но очень медленно и очень неудобно. Вот в такой вот противоестественной позе наш экономический велосипедист и едет. Наша задача – дать ему новый велосипед, поставить ему цель и, как говорится, вперед. А все для этого у нас есть. Народ трудолюбивый есть, природные ресурсы есть, а деньги, вот еще раз, рубль является инвестиционным. Государство деньги должно просто создавать, а не копить – это не функция государства.
Ну что ж, на этой ноте мы подводим нашу программу уже к логическому завершению. Я надеюсь, что все решения, которые были предложены, будут воплощены в жизнь, в реальность, и что мы все с вами, ну, по крайней мере, хуже точно жить не будем. У нас в гостях был писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Спасибо вам, Николай, за то, что уделили нам время, за то, что пришли в гости.
До свидания. Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите. Сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом. Ставьте лайки под другими моими роликами. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. А для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях, подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики, ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.